День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Таанит, Даф Гаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с листом Ют-Тет начнем новый перек, то есть новую главу на Ют-Хет Амуд-Бет. Новая глава, новая мишна. И если до этого мы говорили просто о отсутствии дождей, то есть о засухе или о том, что дождей слишком мало, то сейчас мишна поднимет другие всякие разные беды, ненастья и несчастья, которые тоже требуют какого-то нашего соответствующего поведения. И вот мишна приходит и начинает нам пояснять, собственно говоря, что будет, если у нас есть нам кажется, что может быть не урожай, что растения нехорошо взошли, что если есть в городе, если есть землетрясение, если есть дома падают, если люди умирают, если, как нужно себя вести, вот об этом эта мишна, этот урок. И давайте начнем, обратимся к тексту, посмотрим, что у нас есть на эту тему прочитать. Седер таньот эйлу, порядок постов этих, амур бервия решен, он сказан бервия решен, имеется в виду в первый период насыщения жидкостью, да, как мы это говорили. То есть первый период, когда дожди должны были пройти. Аваль цмохим, но если цмохим шишину, они изменились. Дословный перевод. И Раша объясняет, что они выросли, вместо там, ты посадил пшеницу, выросли колючки. То есть, как бы не взошло. Или они взошли, и ты видишь, что у них очень такие жидкие колосья. То есть, как бы, ты понимаешь, что оно вырастет, оно растет как-то не так, как опыт показывает, что хорошо, чтобы оно росло. Так тогда мы не ждем, вот по этому порядку, который мы сказали, сначала 3 легких поста, потом 3 более тяжелых, потом 7 более самых строгих. Весь этот порядок, когда это идет по нарастающей, это только если как бы и проблемность, она тоже не полная. Но если мы сразу видим, то есть мы смотрим в корень и видим проблему, то тогда нужно с этой проблемой начинать бороться тоже сразу, то есть сразу начинать какие-то духовные меры принимать, дабы не дать, что называется, этой проблеме углубиться. Интересно, что в конце мы посмотрим, что существует проблема, когда в определенной стадии мы говорим, что уже не о чем молиться. То есть все, оно как бы не взошло, не урожай. Сейчас, о чем ты будешь сейчас молиться? Уже ничего не исправить. То есть самое главное, это такой общий принцип, который, да, это поймать момент, что если ты заметил проблему, начать ее духовное решение до того, как она придет в ту тупиковую ситуацию, когда ее исправить уже будет невозможно. Это как бы общий принцип, а все остальное это детали, как бы, которые сейчас Гемара будет нам, Мишна будет нам говорить, Гемара тоже. Окей, давайте почитаем. Так вот, матрим алеем мияд. Тогда мы сразу трубим шафар, махлоки с Рашей и Рамбом, сразу трубим шафар, или имеется в виду трубим шафар, или сразу молимся, устраиваем молитву анейну, молитву поста. Вехен шипоску гшомим, или прекратились дожди бенгешем легешем арбоем йом. То есть дожди, перерыв в дождях, он больше, чем 40 дней. Матри малеем, сразу же мы начинаем ля трот, имеется в виду трубить в шофар, пнейши и макат бацорет. Это называется макат, то есть удар или казнь бацорет, засухой. Теперь дальше говорит Мишна. Йорду лецмохим. Дожди пошли, но они напоили только растения однолетние. Авалло йорду лейлонус. Но они не пропитали, не было такого количества, чтобы напитать деревья. Теперь лейлан. Они прошли мощными струями, но они не смогли нормально пропитать те места, где растут просто однолетние растения. Или они прошли для растений, для однолетних, для многолетних, но авалоли бойруйс, но не наполнили резервуары. Ни круглые, ни квадратные, ни, не резервуары такие, как бы, пещеры с водой. Говорит, матрим алеймиад, мы тоже устраиваем митрим алеймиад, начинаем, сразу начинаем трубить шофар. То есть мы видим, что, окей, дожди прошли сейчас, и растения вырастут. Хорошо, растения вырастут, а что будет с остальными? Нам же нужна еще вода не только для растений, нам нужно самим пить, нам нужно скот поить, нам нужно не только поливать водой, да, нам нужно еще с этой водой жить, то есть она нам нужна и для стирки, и для еды, и для технического, как бы, скажем так, и для технического использования, и для непосредственного, для еды и питья. Поэтому нам нужно, чтобы резервуары воды тоже были заполнены. Кроме того, нам важна вода, нужна для ритуального использования, миквы, возлияния воды и так далее. То есть вода, она нужна не там строго, так сказать, как бы, нужно, чтобы было воды достаточно. Поэтому, если мы не видим то количество воды, которое нам, в принципе, необходимо, мы должны сразу принимать духовные меры. Вехен ир шело йорду алея гжомими. Также город, в котором не прошли дожди. То есть был некий город, который явно выделен. Вокруг есть дожди, здесь нет дождей. Тоже нужно сразу. Дективы бы написано в пророке Амос, написано так. Веймтарти аль-Ирахат. И один город я пролью на него дождь. Валирахат лоамтир. Про другой дождь я не дам дождей. Про другой город я не дам дождей. Хелка ахат тиматер. Более того, даже одна какой-то участок земли, она тиматер, она будет орошена дождями, а какой-то участок не будет. То есть, когда есть такое явное место, которое показывается, что Всевышний решает, в чем здесь идея, Всевышний решает, где дождь идет, где не идет, и, значит, этот город или этот участок, он выделен в некий негатив, тогда, говорит Мишна, отагаир, этот город, метанео матрат, сразу же начинают поститься и трубить в шофар, то есть по максимуму принимать духовные меры, дабы сделать шуву. Вехоль свивотео, а вся округа, метанот, они только постятся. Велом атриот, но им не нужно трубить шофар. Почему округа? Потому что округа понимает, что если в этом городе будет неурожай, то они все будут, так сказать, покупать и будут нуждаться в тех запасах, которые будут в других местах, где да, будут урожай. То есть есть взаимозависимость. И чтобы те люди понимают, что есть взаимозависимость экономическая, они понимают, что значит есть взаимозависимость и духовная тоже. Вот этот вот момент, как бы, то, что нам Мишна здесь говорит, что все города, которые находятся в округе, они тоже должны участвовать в беде этого города, который находится здесь. Раби Акива говорит, матриот в ромитанот. Они должны трубить, то есть они должны устраивать молитву или трубление в шафар, но поститься они еще не должны, эти города, находящиеся в округе. Теперь Мишна приводит нам еще одну беду, с которой мы все недавно столкнулись, и тут в связи с этим мы тоже посмотрим, как бы, некие критерии, которые обсуждались и в прессе, и везде, да, в прессе и между людьми обсуждались эти моменты. Давайте посмотрим, что говорит здесь Мишна на эту тему. Вехен ир, и также город, чиеш ба девер, в котором есть девер. Что такое девер? Девер — это мор. То есть есть, которые хотят перевести, что девер — это то же самое, что и магифа, эпидемия. И тогда здесь получается очень такие интересные факты. Давайте посмотрим. Оймаполит, или если есть это либо оползень, либо землетрясение, отагаир, тогда этот город метанау матрат, она постится и трубит в шофар, выколь свивотео, а вся ее округа метанот веломатриот. Они тоже постятся, но не трубят шофар. Раби Акива говорит то же самое, матриот, они трубят шофар, веломатриот. То есть они постятся, они не постятся, но они молятся и трубят шофар. Города, которые находятся в округе. Теперь говорит здесь Мишна. Эйзу девер. Что это такое девер? Что это девер? Что это такое мор? Ир амуция хамеш мот рагли. То есть город, в котором есть 500 пеших. Мы сейчас посмотрим, что значит эти пеши. Вьется мемену гимель мейсим. И вышли из нее три трупа, три мертвых. Бегимель йомим. В три дня. Зе ахар зе. Один за другим. Арей зе девер. Это называется девер. Это называется мор. Поход микан эйн зе девер. Меньше этого это не девер. Это не называется девер. Теперь давайте посмотрим, что за критерии здесь написано. Значит, город, в котором есть... во-первых, что такое Девер? Девер тоже ли самое, что Девер – это и Магифа. А здесь на эту тему спор охороним. Есть охороним, которые говорят, что Девер и Магифа – это то же самое. Есть, которые хотят сказать, что Девер и Магифа – это не то же самое. Девер – это действительно некая заразная болезнь. То есть мор, связанный с заразной болезнью. Магифа же это, говорят комментаторы, это некая... загрязненность окружающей среды, которая приводит к повышенной заболеваемости. То есть, я бы сказал такое определение, что девер – это некая инфекция активная, да? А магифа – это некие обстоятельства, которые приводят к повышенной заболеваемости. То есть, это не распространение непосредственно какой-то инфекции, а это некое загрязнение окружающей среды, которое приводит к повышенной заболеваемости, например, там, экологическая какая-то ситуация усложненная. И за счет этой экологической ситуации усложненной, там, проблемной, повысилась заболеваемость серьезно. Это магифа. То есть это так говорят. Есть некоторые ахароним, которых я видел здесь, приводят, что это называется магифа. Теперь пойдем предположим, что по тому мнению, что магифа и девер – это то же самое. В принципе, девер – это то слово, которое переводится на русский иногда как чума, иногда как мор, иногда как магифа, как эпидемия. Да? Все три этих понятия они требуют отдельных определений в принципе, да, с точки зрения научной. Теперь, что мне больше всего, так сказать, как бы было сложно, потому что приводили от имени Рав Хаима Каневского, что Рав Хаим Каневский, мол, приводил эту мишну, и он говорил, окей, корона не подпадает под определение девера, которое написано здесь, потому что один из 500 точно не умер в течение 3 дней подряд. Теперь давайте посчитаем, сколько это один из 500. Я просто сделал такую очень грубую, как бы, один из 500 это, значит, есть 500 человек. Во-первых, ну, неправильно оказывается, что комментаторы здесь говорят, что это не 500 жителей, а это именно 500, которые ходят пешком. Имеется в виду, это 500, которые выходят на работу. Это 500 здоровых мужчин живет в этом городе. Окей? И тогда речь идет о том, что эти 500 здоровых... Как я считал изначально, первый раз. Первый мой подсчет. Получается, предположим, вообще во всем в городе живет 500 человек. Умер один человек. Сколько это? Это 0,2%. То есть каждый день умирает 0,2%. Если взять, например, для наглядного примера Россию, да, в которой живет 140 миллионов человек, и 1% получается жителей России, это 1,4 миллиона. Соответственно, 0,2% это 280 тысяч смертей, да, не дай бог ни про кого не будет сказано, в сутки. Это астрономическая цифра. Это абсолютно астрономическое число, которое, ну, такие суточные потери, как бы, они не были ни в одну войну, даже, так сказать, под Ржевско-Вяземской операцией, да, среднесуточные потери, когда шла война, так сказать, как бы, самое кровопролитное сражение, наверное, Второй мировой войны, Ржевско-Вяземской операции, ну, скажем, это одно из самых кровопролитных. Так там среднесуточные потери, безвозвратные и возвратные, были в районе 10 тысяч человек в день. Представляете, что это такое? Это в 30 раз больше почти, это 280 тысяч человек. Это невероятная какая-то сумма. Поэтому, как бы, смотреть вот сухо, вот так вот, по количеству, эту мишну нельзя, мне кажется, так вообще понимать. То есть, поэтому мне очень странно, когда говорят какую-то там, от имени Рав Хаима Каневского, Рав Хаим Каневский сказал, что раз по критериям этой мишны это не проходит, значит, корона – это не эпидемия вообще. Во-первых, ну, чтобы дойти до таких цифр, чисел, которые здесь написаны, как бы, если воспринимать эту мишну буквально, то это просто какая-то астрономия, да? абсолютно очевидно, что в современной реальности никто не будет ожидать таких астрономических показателей смертности для того, чтобы заявить о том, что это эпидемия. И не может быть, что Тора, она действительно имеет в виду такие астрономические пропорции, чтобы сказать, что а до этого это не эпидемия. Мне кажется, это абсолютно очевидная вещь, что это не может быть определением эпидемии. Во-первых, значит, нужно говорить о том, что существует понятие густо, вводить новые понятия, густонаселенность, например, да, или там, как бы, что пропорционально, так сказать, там, населенность или пропорционально в больших цифрах это должно быть меньше выглядеть. То есть, как бы, какой-то должна быть коррекция больших чисел. Что-то должно быть, не может быть, чтобы вот эта пропорция, она, так сказать, просто экстраполировалась дальше и все. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, комментаторы говорят, что здесь речь не идет о том, что мы берем только 500 жителей и все. Нет, 500 – это не 500 жителей. Это 500 здоровых мужчин в этом городе живут. И тут вот как бы такая идея, да, что эти 500 здоровых мужчин, вдруг у них есть 3 необъяснимые смерти. То есть в течение 3 дней произошли 3 необъяснимые смерти среди абсолютно здоровых мужчин, которые, в принципе, сильные, здоровые, ходили вчера на работу, вдруг хат, штайм, шалош, умирают. То есть если, опять же, какие-то умирают старики, женщины, дети, это, ну, они более слабые. Поэтому это не, это, что называется, не зажигает красную лампочку, что именно в этом городе началась эпидемия. Теперь, более того, здесь комментаторы говорят, что если умирают здоровые женщины, это то же самое. То есть, как бы, опять же, мы видим, что комментаторы смотрят на эту мишну не как на такую сухую формулу, так и не по-другому вообще. Они смотрят на это, что в зависимости от того, как, кто здоровый, кто нездоровый и так далее. Теперь, что здесь написано? Здесь написано, что есть 3 смерти необъяснимых среди здоровых людей. Теперь понятие 3 – это стандартное тураническое как бы, понятие хазока. То есть, сложился прецедент. В Торе есть такое понятие. Сложился прецедент хазока. На там 3 года я там сидел на этой земле. Никто не возражал по поводу того, что я хозяин. Приходишь ты, мне говоришь, вот это, почему ты сидишь на этой земле? Я говорю, я ее купил. И вот 3 года никто не возмущался на эту тему, что я хозяин этой земли, я ей пользуюсь. Пришел ты через 3 года. Начинаешь меня спрашивать, а что я здесь делаю? А где ты был до этого? Что я утверждаю? Во-первых, то, что я купил, она принадлежит мне законно. Во-вторых, где документация? Предположим, я потерял документацию. А, если ты хочешь, так сказать, как бы... Иногда люди теряют документацию через 3 года. Ну, это как бы другая судьба, будем учить бабатри. Сказать бабатри. Но неважно. Идея заключается в том, что после 3 лет я могу сказать, что есть некая сложившаяся как бы, ситуация, сложившийся прецедент, что я хозяин этой земли. Там это может быть доработано. Есть понятие, например, 3 раза бык боднул. 3 раза бык боднул. Этот бык боднул совершенно непонятно, как бы он был нормальный, здоровый бык. Вдруг он начал. Мы говорим, что он через 3 раза становится бодучий. То есть, Тора здесь не говорит о 3 людях, как о процентном отношении, пропорции к количеству жителей. А только она говорит так, что когда у тебя существует некая здоровая, большая выборка людей, которые абсолютно необъяснимым образом начинают умирать день и за днем 3 раза, это уже говорит о том, что сложился некий прецедент, который требует к нему внимательного отношения. Поэтому это не пропорция, да, смертности по отношению к количеству людей, это вопрос... Принцип Торы, он не по смертности, не по пропорции, так сказать, на количество населения мы начинаем, как это называется, при смертности там X, Y, Z по отношению к общей численности населения, мы говорим, что это эпидемия, как, в принципе, должны сказать, наверное, я не знаю, ну, эпидемиологи. А идея другая. Когда существует 3 одинаковых ситуации, которые мы не можем объяснить с точки зрения каких-то там обычных мира случаев, как бы, да, тогда мы говорим, что у нас есть некая причина сказать, что существует что-то, что приводит к этим смертям. И за три раза, в три дня, три человека, мы понимаем, что это называется девер. То есть это определение девера по Торе. Это не пропорция, это когда существует вот такая выборка здоровых людей, и трое из них умирают в течение трех дней, тогда мы говорим, что есть, существует проблема, которая называется девер. Эта проблема называется либо мор, либо эпидемия, но она не говорит о пропорции, она говорит о том, что существует болезнь, существует причина смерти, которая требует нашего какого-то духовного движения, требует молитвы, требует обратить на это внимание. Вот это вот то, что здесь написано. Поэтому мне абсолютно странно, когда кто-то хочет сказать, что вот, этот вот, вот эта пропорция, она, так сказать, была Рав Хаимом Каневским буквально воспринята. Мне кажется, что это, этого быть не может. Вот такое мое мнение. Вот. Проверьте, подумайте. Вот я вам свою позицию изложил и с удовольствием, так сказать, как бы готов ее обсуждать с теми, кто напишет какие-то комментарии или обратиться ко мне в группе там, в WhatsApp или где-то еще. Окей, идем дальше. Так вот, говорит Мишна, алейлу матрим бихоль маком. По поводу этих всех матрим, то есть кричат, плачут бихоль маком. А, здесь нужно поставить точку, да? Энзедевер, да. Здесь точка, и дальше тут говорит Гемара так. Алейлу матрим бихоль маком. Когда нужно начинать кричать в любом случае, в любом месте, в любом случае. Аля шидафон, это если есть восточный ветер, который уничтожает посевы. Валей ракон, это если есть желтуха какая-то или позеленение. Валя арбе, если есть саранча. Валя хасиль, другой вид саранчи. Валя хаяра, дикие животные, дикие звери. Аля херев, если у нас если есть меч, то есть идет некая вражеская армия. Матрим алеем ипнейши им маками алехас. Сразу мы кричим или трубим шофар по поводу нее, поскольку это удар движущийся. То есть это распространяется, эта проблема, она распространяется. И подтверждает Мишна, Маасе, история Шиорду с гением Иерусалим, что спустились старейшины из Иерусалима, Ля-Рейхем, в их города, в Игозру-то они постановили пост, Альшинира кимоли питанур шидофун бе-Ашкелон. Что в Ашкелоне появилась некая площадь, с которой можно собрать пшеницу на полную печь. Высохла эта площадь в Ашкелоне, устроили пост по всему Иерусалиму, по всем городам Израиля. Почему? Потому что это как бы свидетельствовало о некой проблеме, которая назревала. Да? И она, эта проблема, она сразу, то есть шидафон начинается, вот это вот высыхание урожая, это проблема, о которой нужно сразу же на нее обращать внимание. Вот Гозрута Анит Аля Шеохлу заявим шнейти на год Бевера Ярден. Постановили пост, что два волка съели волки двух деток за Иордане. Рабиоис Эмер Лоль Шеохлу. Не то, что они съели, а то, что они нируют, что волки появились днем. Днем волки появились в Заиордане, постановили общий пост. Почему? Потому что это сразу говорит о том, что есть проблема. То есть волки, которые появились днем в Бейшув, это говорит, что есть проблема, сразу требует какого-то духовного обращения внимания. Теперь говорит Гемара, алейлу матрим бешаббат, даже в субботу. То есть это в любом месте, а это в субботу, да? Аль-Ир Шейкифу Нохрим, город, который взяли в осаду вражеские войска, О-Нагар, или речка, которая есть разлив реки, Валя-Сфина Митрефис-Беям, в шаббат молятся, если есть некий корабль, который попал в шторм. Раби-Йойс-Оймер Ле-Изравлю Ле-Цака, то есть можно сообщать и кричать и трубить, но для молитвы. Да, но не для помощи, для помощи, но не для молитвы не для криков в шаббат. Типа в шаббат это день, когда не молятся будничное обращение. Вообще именно тайме не умер, а фаля девер. И также по поводу мора. Мудрецы с ним не согласились. Что по поводу девера не кричат в шаббат. Беседа. Теперь говорит Гемара так. Коль цара шелотова, по поводу любой беды, чтобы она не пришла. Аля цибур. Про общину. Матрим алейм худ смировак шоми. Про все кричат или трубят, но кроме, слишком, когда слишком много дождей. Слишком много дождей, по этому поводу не устраивают посты, не устраивают трубление в шафат. Маасэ шом рулой. История рассказывает здесь Мишна про знаменитую историю про Хони Амеагель. Шом рулой ли Хони Амеагель. Сказали мудрецу, которого звали Хони Амеагель. Амеагель — это делающий круг, рисующий круг. Сейчас мы пойдем, почему его так назвали. Испалель ши йорду кшоми. Помолись, чтобы пошли дожди. Амарла им сказал им ЦУ, выходите, вы их несут танурей псахим бешвиль шилой мойку. Занесите ваши пасхальные печки, чтобы они их не размыло дождем. И спалили, он помолился. Вы лойорду кшоми, дожди не прошли, не пошли. Мааса, что он сделал? Аг уго, он сделал грядочку. В Амар бетухай, встал внутри нее. То есть он сделал, как бы обрисовался вокруг себя круг, поэтому мы называли Кхони Амеге. Нарисовал вокруг себя круг и Веамар и сказал: Рибуноши Лулам, хозяин мира, Банеха саму пнеем алай, твои сыновья, они возложили свои лица ко мне, они попросили меня. Шаник и бен байт лефанеха, что поскольку я твой домочадец. Нишба они бешимха, клянусь я, бешимха агода, твоим великим именем. Шейни зазмикан, что я отсюда не сдвинусь. Адши трахем аль банеха, пока ты не будешь не смилосердствующий над своими сыновьями. Исхилу, гшоми, минатвим, дожди начали капать. Омар сказал Хони Всевышнему так. Локах шальц, я не так просил. Элогишми бойрис, шихины мойрис. Такие дожди, в которые наполнят все виды ямы и резервуаров. Исхилу лерет безав. Начали идти такие мощные, сильные струи, как бы с гневом с таким. Омар, локах шальц, я не так просил. Элогишми роцин брохова недова. Просил дожди, желанности, благословения и добра. Добродетели такой, да? Йорду катикуном, дожди пошли нормально. Тут непонятно, на самом деле, еврейский надо, если нужно было сделать чуву. Почему, так сказать, тфилат Рабихони, она так помогла радикально, да? Если Всевышний сначала вообще как бы чуть-чуть капал, потом шли, так сказать, дожди мощные, так сказать, слишком сильные, потом, так сказать, только... То есть, как бы его молитва, она все поменяло, но если у Всевышнего была цель сделать чуву для всего народа, то где она здесь, эта цель выполнена, не очень понятно. Дальше. Боу в омрулу, и пришли ему и сказали, кишем ши испалял талеем ши йорду, прежде чем... Йорду катикуну, а чи йоцу исройл мирушалаем ле арабайт, прежде чем евреи начали подниматься из Иерусалима на арабайт, мипнякшом из-за дождей. То есть началось наводнение в Нижнем Иерусалиме, так сказать, пришлось подниматься на храмовую гору. Боу в омру пришли ему и сказали, кишем ши испалял талем ши ерду. Точно так же, как ты помолился о том, чтобы дожди пошли. Как ит палел ши илхуле? Пусть они прекратятся. Амарлаем сказал им, цу, идите в РУ, им нимхес эвен атоэни. Размылся ли камень, на котором объявляют потери? А этот камень не может размыться, он высокий. То есть он им хотел сказать, что не молятся об этом. Не молятся о том, чтобы должны прекратились. Шалах ло, Раби Шимон бен Шетах, послал Раби Шимон бен Шетах, Ильмале Хони Ато, если бы тебя не звали Хони, Газрение Алеха Ниду, я тебе постановил бы отлучение от общины. Почему? Авальмани Аселеха, что я могу тебе сделать? Шатам Исхаталев Неамоком, что ты так себя ведешь перед всесильным. И он тебе делает твое желание. Как сын, который как бы он так относится к отцу. Он делает то, что сын просит. И про тебя стих пророка, стих царя Соломона говорит. Будет радоваться твой отец и твоя мать. И будет радоваться рожденный тобой. Да? Веселиться родившая тебя. То есть вот такая вот, теперь что это за слово «мисхат»? Очень интересное слово. Каждый раз, когда его до него дохожу. В современном иврите это слово означает как бы очищается. В данном случае оно как бы как ластится, что ли, или как ласкается к отцу, да, что-то такое. Или просит, упрашивает, что-то вот в таком контексте. Раши здесь это переводит пурпириш. Вот, пурпайш. Юд. Тут есть интересный перевод такой, да. Осе авель делает что-то нехорошее. Вамарпеле нефеш куреалаз бофен ахер убмифаршо митахер. Очищается. Сын, который очищается, в современном иврите используют так это слово, да, но не очень понимается, не очень понятно, как бы, что оно, какой контекст, как бы, этого всего здесь, да. Мисхаты. Почему мисхаты? Они переводят вот так. Хотеумис. Хоте, то есть он грешит. Вноег шелок йогин. Ведет себя непорядочно. Шатам вякаш колерится и носко. Ты против все свои желания. Поскольку легко в твоем сердце обратиться, грешить перед отцом, улятриху эльта авосу, и заставлять его делать то, что он хочет. Ты как ребенок, который просит у отца, даже, так сказать, как бы не так, как надо. Папа, дай, папа, дай, папа, дай. Да, то есть, это такое отношение, как бы, ну, немножко, что называется, запанибрата, как бы, да. То есть, я у папы могу попросить, неважно, полагается мне, не полагается, у меня с папой, как бы, отношение на короткой ноге. И вот это вот, как бы, это была причина Рабби Шимон бен Шета. В общем, Бенжета говорит, что как бы это не совсем так нужно себя вести, да? Не совсем так правильно себя вести. Только Хони, он имеет право так себя вести. Почему? Потому что вот он так действительно себя чувствует со Всевышним. Вот. И Всевышний действительно к нему так относится. То есть очень интересно. С одной стороны, обратились к нему, а с другой стороны... Он был явно выше уровнем. Мы потом посмотрим, что он действительно был уровнем, выше уровнем поколения. То пойдем дальше. Ойо миссаним, они упостились, в йорду леем кшоем, дожди прошли, койдем нецахама, до того, как взошло солнце. Но яшли ему, не нужно поститься. То есть они решили поститься, утром встают, уже дожди прошли, так сказать, еще до восхода солнца. Лахар нецахама. Если дожди прошли уже после того, как взошло солнце, яшли ему, нужно завосполнить пост. Раби Лезер омер. Койдем ахацой слояшлим. Если дожди прошли до полудня, тогда не нужно поститься. Лояшлим, не восполнять. Лахар хацойс. Если дожди прошли после полудня, когда они полдня пропастились, тогда яшлима. Пусть постятся до конца. Масса история. Шигазрута они постановили пост Белуд в Йордулем кшовим. Прошли дожди. Койдем хацойс до полудня. Омарлем рабитарфан. Сказал рабитарфан. Циу вахлу. Шиту басуем то. Выходите, ешьте, пейте, делайте праздник. В яйцу, в ахлу, в шату, и они вышли и делали праздник. В асуем то. Убоу бен арбаем, в кору галила годали. Пришли они во второй половине дня и прочитали большой алель, что в качестве благодарности Всевышнему за то, что он послал нам дожди. То, говорит Гемара. Седарта ани йота элу амур барвия решена. Весь этот порядок постов, мы сказали, он барвия решена, то есть в первый период, когда должны пойти дожди. Верамин ги нападаем, рвия решойна, вышне лишоль. То есть первые, когда период, первый период этого там, третьего хишвана, седьмого хишвана, просят, шлиши слейсанас, только третий, 23-го хишвана, нужно начинать говорить о постах. А как же мы говорим, что весь этот порядок постов, три и семь, это все только в первое. Мы говорим, что до этого мы сказали, что третьего 7-го, 23-го. Омре Авиуда Ахкамр, вот что имеется в виду. Седар Таньйот, весь порядок. Гаамур Эйматай Безман Шейцар Вия Ришойна. Вышни Вышлишис Вело Йорду Кшомим. То есть, когда прошел период Рвия Ришойна Шни Вышлишис Вело Йорду Кшомим, а Вал Йорду Кшомим Брвия Ришойна, но прошли дожди в первый период. В Зору и посеяли Вело Цумху, и не выросло, и нами Цумху, или выросло, взошло в Ихозру, в Ништану, Маслим или Мед. Но что-то испортилось, тогда сразу начинаем устраивать. То есть, как бы наша Мишна, она говорит о ситуации, когда не просто не взошло, не просто не было дождей, а либо не взошло, да, дожди прошли, но не взошло. Или взошло так, что явно видно, что есть проблема. Омарав Нахман, давка ништану. Имеется в виду, что изменились эти ростки, проростки, всходы. А вальёвшу, если они высохли, ло, не о чем молиться. Пшита говорит, ништану, написано, что только если они изменились, если они в худшую сторону. Ло, циха дакун. Что они с ними произошло никак. Шалубы кане, мау, они, так сказать, находятся в стебле. Мауды тейма, акноса милсей, то, что они находятся в стебле, это уже имеет значение. Камаш Малан сообщается нам, что нет. После этого, если они просто в стебле, это ничего не значит. Если нет нормальных колосьев, уже не о чем молиться. Это, так сказать, то, что здесь комментаторы говорят. То есть отдельно. Рав Нахман как бы говорит, что нужно понимать, что это, что есть еще о чем молиться. То есть Раши говорит, что они высохли, Тос говорит, что они высохли после того, как они уже появились в стебле. То есть они появились в стебле, но не созрели. Можно было подумать, что можно еще помолиться, и оно исправится. Сообщается нам, что это вообще шумдавар, и поэтому здесь уже поздно молиться, это говорит о том, что голод уже неизбежен, по большому счету. То есть здесь поститься уже поздно. Окей, то здесь поставим точку с запятой, это был Ютет Амудальф. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим, всего хорошего, до свидания.